сейчас еще последняя достигшая заявка, поднимается по лестнице. Мы решили вас поприветствовать в доме Римма Ильясукаевой. Поздравляем с его города. Очень рада сегодня вас здесь видеть. Меня зовут Елена, имею честь побыть здесь, в этом музее. И сегодня у нас такое уникальное для нашего музея событие, вообще тема этих дней. Это Япония. Япония Варвары Бубновой. Выставка, которая проходит в нашем музее, организованная вместе с коллекционером Андреем Кобельским, очень рад тоже его сегодня здесь видеть, при поддержке всего проекта «Музея Мания», так что запись сегодняшней лекции тоже будет доступна, а вы можете поделиться с теми, кто сегодня до нас не дошел. Мы очень рады, что сейчас в эти дни в Москву приехал господин Дитарота, профессор, курсист в Японии, и один из главных биографов Варвары Дмитриевны Бубновой, удивительной художницы, которая более 30 лет прожила в Японии, в эмиграции, а тема эмиграции для нашего музея очень важна, тема обучения и работы, комплектования фондов и так далее. Вот. Но все же разрешите перед тем, как господин Отто начнет свою лекцию, я еще раз засвидетельствую свое почтение и от лица Департамента культуры города Москвы и нашего музея поздравляю его города, благодарю за то, что он сегодня утром на Арбате прочел великолепную лекцию про Московский театр Кабуки в 28-м году. И Департамент культуры, господин Отто, дарит вам целый набор. Я люблю Москву.
Спасибо, спасибо огромное. Спасибо огромное. Ну как я добро сюда?
Спасибо вам большое.
Не за что. Дорогие друзья, здравствуйте. Во-первых, я хотел бы вас поздравить с днем города Москвы. А как раз-то я сегодня выступил именно в час около Вахтангова и сказал, что примерно 33 года назад впервые я приехал в Москву во время Горбачева перестройки. А это было для меня очень потрясающе. Ну, как это сказать, впечатление все еще вот стоит, ну, осталось. И вот поэтому моя любовь к Москве все еще жива. И каждый вот год, хотя вот раз в год, очень нечасто, но все равно стараюсь всегда приезжать в Москву. Именно в Москву, понимаете. Быстро-быстро время летит, уже протекли 33 года. Да, тогда я был мало знал, почти ничего не знал. И как-то очень мне было трудно общаться с москвичами. Но сейчас все почти нормально стало. Слава Богу, я сегодня сейчас постараюсь, знаете, еще выступить на другую тему. А тема у меня вот так. Варвара Бубнова, японской страницы, биографии художницы. Да. А это, я не знаю, уже сколько раз я на эту тему буду выступать. Ну, попробуем. Варвару Дмитриевну Бубнову, русскую художницу в Японии, уже достаточно хорошо известно. После того, как она в 1958 году вернулась из Японии в СССР, выставки ее живописи и гравюр состоялись в разных городах Советского Союза. Со столетия со дня ее рождения, 1986 год, было отмечено выставками и вечерами не только в Москве, но и в других крупных городах. В 2011 году в Третьяковке на Крымском валу к 125-летию со дня рождения Бубновой была организована выставка ее гравюр. Смею сказать, сейчас Варвара Бубнова или Бубнова в моде. Ее выставки проходят почти каждый год в России. И я выступаю с докладом о ее жизни и творчестве уже пятый раз. А становится шестой на следующей неделе. Передельки мне опять-таки заказали бесплатно. В этом году с 4 июля, 2 сентября, как вам известно, наверное, была открыта очень уникальная выставка в Русском музее в Петербурге «Союз молодежи». Я смотрел эту выставку недавно, 2 сентября. Меня поразило, хотя давно я знал этот факт по книгам, поразило то, что Варвара Дмитриевна в юности принадлежала к этой одной из самых авангардных групп художников. Одна ее картина привлекала мое внимание. На бумажной плоскости мы видим юную Бубнову, открываем вот занавес. Да. Вот видите, как ни странно, она очень любила курить. Да, я совершенно только недавно заметил, да, и спросил даже вот у ее ученика, она сильно вот курила. Да, ответила вот. Но все равно, да, одна картина, а вот именно. К сожалению, эта картина не была вот на выставке, не показывали, ну, как-то скрыли куда-то, может быть. Да, одна ее картина в каталоге привлекала мое внимание. На бумажной плоскости мы видим юную Бубнову, еще не уверенную, может быть, эклектическую. Но все-таки заметно, что это Бубнова, заметно. В то время, в первой половине 10-х годов, она нисколько не думала, даже не знала о Японии. А именно о группе «Союз молодежи» спросил у Бубнова никто иной, как Николай Харджев. Харджев, вы знаете, его фонд еще закрыт до ноября этого года в Болгарии. Он писал в письме Бубнову, да, ну, дата 30 апреля 1973 года. Вот дата. История Союза молодежи изучена мною во всех подробностях по первопечатным и архивным материалам. Дорогая Варвара Дмитриевна, прежде всего, мне хотелось бы что-нибудь узнать о пребывающих в неизвестности второстепенных членах Союза молодежи, об барьере Бодуан-де-Куртуне, Быстренине, Верховском, Дыдичку, Евсееве, Бермонтове, Мостовой, Нагубникове, Подспака. И, конечно, не менее я буду вам признателен за те сведения, которые вы сочтете нужным сообщить о Владимире Маркове, Маргозине, Елене Гуро, Ольге Базановой и Луданчу. Бубнова, тогда ей было 87 лет, ему ответила дата 8 июня 1973 года. Но, цитата, во время Союза молодежи я была и молода, и очень боязлива, и с этим миром новых художников общалась лишь через Владимира Маркова, ее вот первого мужа. Кончала академию, как и Владимир Марков, по мастерской пейзажной Николая Дубовского. Их переписка продолжалась ненадолго. Цитата. Шпрема конструктивизм. Извините, пожалуйста. Родченко, Крюна, Степанова и других. Ужасен. На мой взгляд, это совершенно ничтожнее художники так критиковали каждых бывших сотоварищей Бубнова. Быть может, это ей не понравилось. Цитата. Кстати, кто этот ученик? Спрашивает Харжик. Ученик Малевича, отец вашего ученика, живущий в Сухуми. Спросил Харжик. Это Николай Лозовой. Вот, Александр Николаевич. Отец Александра Николаевича. Александр Николаевич Лозовой, это куратор. Это маленькое, хотя маленькое место. Никто не знает о своей судьбе, о своих способностях тоже. Тогда, то есть, в этапе союза молодежи ни судьба, ни способности Варвары Бубновой еще не были раскрыты. Для этого она должна была пройти долголетние испытания, главное испытание в Японии. В Японии она интенсивно работала как художница, увлекалась работами как старых мастеров, так и современных японских художников. Их приемы она адаптировала к своему творчеству, стараясь создавать оригинальные цветоформы на бумажных плоскостях. Углубляясь в основные принципы японских, так сказать, живописных произведений, она расширяла собственные горизонты в диалоге, так сказать, в диалоге с чужими культурными достижениями. Кроме того, важнейшей стороной ее деятельности было преподавание русского языка в университетах в Токио. Она обучала японских студентов русской литературе, учила любви к Пушкину. Здесь важно отметить, что Варвара Дмитриевна была в родстве в семье Волев, дружился с Александром Сергеевичем. Я пропустил этот кадр, извините, пожалуйста. Уже пройденный. Да. Вот Бернова. В прошлом году, к счастью, я посетил, и в этот раз, на следующей неделе, я буду там, и там-то очень хороший музей, посвященный не только Пушкину, но и есть маленький уголок, посвященный именно Варваре Дмитриевне. Вот видите, красивая аллея и уголок вот, Бубнова. Да. Дышит чайник, стол и коробки, которые она именно из Японии принесла вот, в Советский Союз. Так, значит так, Бубнова была вот, в родстве с семьей Бурев, дружившись с Александром Сергеевичем. Она детство любила имение Бурева Бернова, где в воздухе живо ощущалась литературная память великого поэта. Бубнова была прекрасным лектором и отлично читала стихи. Благодаря ей японские студенты впервые поняли Пушкина, так говорят. До сих пор в Японии осталось много людей, вспоминающих Бубнову сенсея с искренней благодарностью. Именно по заслугам в преподавании русского языка она... Извините, пожалуйста. Японское правительство наградило ее именно орденом. Вот где-то... вот здесь вот этот орден она получила от правительства вот, Японии. С биографией Бубновой мы теперь можем подробно познакомиться более-менее. Благодаря книге Ирины Кожевниковой «Варвара Бубнова. Русский художник в Японии, Абхазии». Ну, кстати говоря, это первое издание советского времени. Впрочем, я сегодня буду рассказывать про неизвестные детали, неизвестные места в камне жизни этой необыкновенной художницы, которые, надеюсь, могут дополнить эту биографию. Бубнова приехала в Японию в 1922 году. Она не собиралась оставаться долго в этой незнакомой стране. Я тоже не оттуда. Она просто приехала с матерью для того, чтобы помочь младшей сестре Анне, которая вышла замуж за японца Шунити Оно. Как вам известно, наверное, это дядя Йоко Оно, известная вот вдова Джон Леннон. У них молодой токийский чети, недавно родился мальчик Шунтаро. А Бубнова с матерью была приглашена в Японию для того, чтобы ухаживать за мальчиком. Она планировала вскоре вернуться в Россию, где ее ждали друзья, родственники Попова, Степанова и другие. Однако судьба распорядилась иначе, и Бубнова прожила в Японии в общей сложности 36 лет. В какой обстановке жили в Токио Бубнова, мы, к счастью, имеем ценное свидетельство об этом. Известная у нас писательница Юрико Миямото описала встречи с Бубновой в своем романе «Два сада». Это перевод мой, кстати говоря. Цитата. «Как раз в это время в Токио была русская женщина, жена японского специалиста по естественным наукам, музыкантша. Вместе с ней проживали ее мать и старшая сестра. От жизни Варии, так ее звали, веяло воздухом, интеллигенции русской столицы, когда-то называвшейся Петербургом. В гостиной этого дома тесные японские дзасики, комнатка, устроенная вот татами, был переделан в европейскую комнату. Там вот перед видимых перегородках стояли лампа с шелковым абажуром и тяжелое старое кресло. Это была комната для матери, которая держалась величественно в черной одежде. Она принимала гостей, которые посещали Варю. Варя была художница, ее каштановые, густые, нежные волосы были пострижены, коротко, на лбу до брови срезаны. Ее глаза были коричневые, прекрасные. При разговоре с ней никогда не ощущалось, что она была иностранкой. Слышала, что она раньше была замужем за немцем, ну, точнее, латыш, родим матри. Жила с ним счастливо, но его лишилась. Мать начала рассказывать про русскую музыку, оперы. Ее старое, строгое лицо оживилось. И даже показалось, что только вчера вечером она повивала блестящей ложе театра. Мать продолжала, предлагая русское варенье. «Я больше не буду в России, никогда, но буду скучать, тосковать по русской зиме, музыке и танцу до конца жизни». Эмигранты, все они не упоминали 1917 года ни об Луначарском, ни о Мейр-Холиде, про которых тогда в Японии говорили много, не было произнесено матерью ни одного слова. Атмосфера и образ их жизни, казавшиеся словно живым олицетворением пьес Чехова, не только приблизили Новый год, значит, это Миямото, в России, известная раньше лишь в русской литературе, но и заинтриговали. Как на самом деле выглядит обновленная нынешняя Россия и так далее. Писательница Миямото, кстати говоря, поехала в самом деле в Москву осенью 27-го года и жила в Москве, в столице социализма, три с лишним года. Она часто ходила тогда на литературные вечера, познакомилась не только с писателями, но и с разными советскими людьми. Ну, это совершенно другая тема. В другой раз я буду вам рассказывать. Между прочим, господа, знаете ли вы, что это такое японская гравюра? Знаете? Да, поднимите, пожалуйста, руку. Знаете, да? А кто, кого именно вы знаете? Какую его фамилию или имя? Знаете? Вы знаете Хиросиге? Да? А еще Утамару? Конечно, знаете. Знаете, кстати говоря, в Эрмитаже огромная-огромная коллекция Хиросиги, Утамару есть. Ну, они скрывают. На складе книг, к сожалению. И там зря гниют. Очень жалко. Ну, все. Ну, впрочем, в Хоксай, Утамару, Хиросиге, да, они уже стали, наверное, вашими мастерами. После того, как европейцы нашли гравюры этих японских художников, их произведения стали общим культурным достоянием всего цивилизованного мира. А мы, японцы, однако, уже не современники этим гравюрам, понимаете? Мы даже смотрим на эти картинки «наши» в кавычках мастеров с точки зрения иностранцев. Не прямым, а посредственным взглядом воспринимаем их только с помощью книг специалистов, исследующих этих гравюры европейскими методами. Мы давно потеряли навыки и исконные понятия даже о том, в какой обстановке издавались эти укиё-э, ну, буквально бытовые картинки. Они для нас совершенно не бытовые, а невозвратные, давно, мне сказать, умершие прошлые, хотя красивые. Нет, даже не прошлое, некий мираж прошлого, который мы принимаем и оцениваем как якобы свой, под влиянием виднейших исследований и ореола удивительных коллекций в музеях мирового масштаба. Вот первое, это бостонские, как вы знаете. А здесь вот моя знакомая, красавица, самая-самая любимая, да, да, красота какая, да, ну, хотя она давно умерла. А между тем, музейные коллекции и экспонаты далеко не жизнь, конечно. Искусство, творческий процесс существует не в музеях, а только в данном моменте. Мы сейчас с вами разговариваем, общаемся. Это искусство, понимаете, живой процесс. А только в данном моменте, в повседневной актуальной динамике жизни. Раньше в Японии эти картинки вовсе не считались драгоценным искусством. Наоборот, книжные интеллигенты, то есть самурайское сословие, пренебрегали ими, видя в них вульгарность городских мещан. Мы воспитаны, образованы более или менее по-европейски давно, уже полтора века. Мы когда-то отбросили, либо попытались отбросить совсем японскую старинную традицию, как низкую, вульгарную, и захотели стать якобы европейцами, старались выглядеть вроде бы европейскими, цивилизованными, по крайней мере. Забыли и укиё-э, бытовые картинки, и театр кабуки, кстати говоря, тоже, о котором сегодня я выступал. И вдруг настоящие европейцы хлынули на наши крошечные острова.
особенно в новую столицу Токио, бывший город Эдо, и нашли вот экспонаты, может, в том числе и я экспонат здесь стою, и начали хвалить экзотику. Вот мистическая улыбка японочек гейши, бабочки тетя-сан, Фудзияму, самурая. Кстати говоря, у нас нет никаких самураев, никаких ниндзя, никаких гейши. Да. Такого уже давно не существует. В том числе и в Киеве. На самом деле японцы сами-то хотели все это забыть. Отбросили все это далеко-далеко. А раз потерянное уже невозможно вернуть, это, конечно, огромный необратимый ущерб. Понимаете? Кстати, моя дочка скоро, ей вот становится 20, ну, 18, я не помню, извините, пожалуйста. И вот она, у нее будет какая-то вот церемония по совершеннолетию. И как-то это сейчас ей нужно снимать какое-то кимоно, но только представляете, она сама не может носить, надевать кимоно. Это совершенно вот сложный процесс. Да? Мастер есть. Без мастеров никогда невозможно. Это совершенно потерянная культура, понимаете? Это для нас тоже кимоно. Это уже стало экзотикой. А, ирония историческая. Да? Кстати говоря, это утамаро. Я пока сейчас показываю. Вот видите. Познакомьтесь, пожалуйста. Это моя вторая жена. Пиковая дама. Да? Но мотив совершенно одинаковый. Да? Но это совершенно новые вещи. Да? В начале 20 века эта вот картина создана. Да, сейчас покажу вам имена авторов. Вот здесь 18 век, а здесь уже 20-е, да, во время модернизма. Что касается японских художников нового времени, особенно в начале 20 века, ну, во второй половине 19 и в начале 20 века, то они вначале старались имитировать, тщательно копировать европейское искусство. Ну, это русская академическая картина, да, Брюев, еще Айвазовский, либо чуть-чуть-то Иванов. А после чего начинается другая эра, да, эра вот передвижников у вас. Ну, они, европейское искусство, они тщательно старались копировать. Их отправляли за казенные деньги в Лондон, Париж, Берлин и другие крупные западные города. Они учились в академиях художеств в столице Европы, вернулись авторитетами. И начали работать преподавателями, профессорами в Академии художеств. Но впервые они осознали за границей, что для них было потеряно. Самое главное, что это было? Ну, время, память, история страны, культура народа. Все равно мы японцы. Только японцы и ничего больше. А вовсе не европейцы. А что мы знаем о Японии? О японской литературе? О искусстве? Ничего. Буквально ноль. А мы тогда кто? Без корня, без истории, без памяти. Кто именно? Кстати, это в конце 19 века. Ну, у нас считается этот автор очень-очень авторитетным. А эта картина выглядит совершенно старинная. Но в самом деле это совершенно новое. Во время модернизма. Сейчас покажу. Вот Сейки Курода. Да? конце 19 века, а уже это 20-е годы, 20 века, понимаете? Вот художники каким-то образом стараются вернуться прошлое до европеизации. Это заметно. То есть без корня, без истории, без памяти, то такой вопрос, как вам, наверное, всем хорошо известен, Чаадаев, да, современников Пушкина. Японские художники, не только они, но и писатели, композиторы, вообще японские творческие деятели, все они стояли перед лицом этого проклятого вопроса, возникшего в результате европеизации нового времени. Они вдруг оказались в тупике. Надо было искать выход. И как раньше у вас русские художники во второй половине 19 и в начале 20 века нашли, и вас считали, что нашли русские леса, деревенский быт, фольклор, иконы, духовные. Одним словом, народ для нового горизонта в русском искусстве, точно так же и японские деятели искусства начали обращать интенсивное внимание на свои исконные народные изделия, гравюры, посуду, одежду, песни и так далее. Особенно молодое поколение бунтовало против академии и музейных искусств, против авторитетных старших собратьев, которые учились в Европе. Они старались вернуться обратно в японскую старину до европеизации. Ну, так сказать, сравофили. Да. До европеизации. И пойти даже в народ. Народ будет. В этом на них повлияла классика русской литературы, больше всего произведения Льва Толстого. Среди молодого поколения японских художников в 1910-30-х годах появилось движение Сосаку Ханга. Кстати, это части, значит, одно вот произведение в движении Сосаку Ханга. Подробнее попозже я вам объясню. Вот. Да, Сосаку Ханга. Появилось движение Сосаку Ханга. Варвара Бубнова, хотя она была старше японских сотоварищей, начала участвовать в этом движении. Она в качестве участника Петроградской группы Союза молодежи передала японским коллегам непосредственные сведения о русском современном авангарде, о его теории и практике. С ними, японскими коллегами, дискуссировали о произведениях Родченко, Степанова, Поповой, с которыми она в самом деле дружилась. Трудно перевести на русский термин Сосаку Ханга в истории японских гравюр нового века. Если буквально переводить, то творческие гравюры, но точнее, наверное, авторские гравюры, поскольку гравюры сами рисуют, делают печатные формы, сами печатают, издают. Это вполне естественно для вас, русских, но по старинной японской традиции укиё-э, бытовых картинах, отдельно работали художники, рисовальщики, мастера по гравюрам, ремесленники по печатанию и издатели. В Японии Бубнова познакомилась с молодыми японскими художниками. Они ей напоминали авангардную юность в Петрограде. Японские собратья кричали: «Долой музей академии! Нужны более демократические формы искусства», то есть гравюры. с их помощью произведения Бубнова были показаны впервые на выставке в Токио в 1922 году. Как раз тогда она приехала в Японию, приехала. Ее работы хвалили, на нее обратили внимание. Хочу вам показать одну... извини, пожалуйста, еще дальше. Несколько кадров. Значит, вот правое движение вот, Сосаку Ханна. Вот где вот даже вот такие вот Токио, мне напоминает очень-очень старое ностальгическое Токио. Но, конечно, все потеряли все. Да. Вот мой самый-самый любимый район, который, к сожалению, уже не существует. Красиво. Да. Хочу вам показать одну литографическую работу Бубнова. Это автопортрет, да? В 25-м году. Рекламу самого популярного в Японии напитка Халпис. Японского безалкогольного хумуса. Да? Предпочитаю алкогольный. Дата 24 марта 25 года. Как раз это. Вот видите, джирафа улетела. Ирина Кожевникова, автор биографии вот, Бубнова, считает, что именно эта реклама может быть первой из обнаруженных ее ранних литографий. Реклама, знаете, видите, черный слон и на нем белый человек, человечек со стаканом в руке танцует или стоит. Была озаглавлена «Халпис» и «Японо-русская дружба». Примечательно, что совсем незадолго до этой рекламы, в январе 25 года, заключен был договор по нормализации Японии-советских дипломатических отношений. Текст рекламы написал Николай Невский, выдающийся японист, который тогда занимался исследовательской работой в Японии. Вот, буквально я сейчас дословный перевод попробую. Когда я впервые выпил Халпис, я вспомнил хумус, русский напиток. Это напиток из йогурта, который делают татары и тюрки в России. Для них необходимый напиток, священный питательный напиток от предков, вода жизни по-ихнему. У нас принято лечить больных, особенно туберкулезников, хумусом, которые приезжают каждый год к ним в степь. Но хумус, к сожалению, достать трудно для нас, обыкновенных русских, поскольку эти татары и тюрки живут далеко в степи. Давно признавая его полезности, мы не могли пить хумус постоянно. Пользуясь этим случаем, то есть этим случаем заключения договоров, хотелось, чтобы японский халпис привезли в Россию и распространили широко среди русской публики как питательный напиток для здоровья. Я бы хотел его халпис сильно порекомендовать, анонсировать. Да. Сотрудничество Бубнова и Невского достаточно интересное, неожиданное, хотя нет сведения о том, что они были знакомы лично. Невский вернулся на родину в 1929 году. Он начал снова исследовательскую работу в Ленинграде, на востофаке Ленинградского университета. Вместе со старым другом Николаем Конрадом. Но в ноябре 1937 года, как вам известно, роковой год, он был расстрелян вместе со своей японской супругой по обвинению в японском шпионе. В то же время Бывнова написала икону Богородица Владимирская, 1925 год. Для Токийского собора святого Николая. Вы знаете, что святой Николай японский. Да, Токийского Воскресенского собора, который вы построили старание Николая Японского в 1891 году. Эту икону обнаружили на складе собора совсем недавно, в 2008 году. Установили ее автора по фотографии в инфракрасных лучах и обнаружили подписи Бубнова. Напомним, вот это современный вид, как это сказать, собора Николая, святого Николая, да? Воскресенского собора, да? Современный вид, да. Кстати, вот такой очень шикарный гравюр существует, да. Зимний Николай до собора Николая. Пять лет 30-х годов. Напомню, что Варвара Дмитриевна прошла в Японии все этапы авангардного творчества. Вот иконы, любки, графические, афиши, рекламы, книжные обложки, иллюстрации, дизайн. Как ее современники в России, как Ларионов, Маяковский, Петров Водкин, Родченко, Степанова и другие. Кстати, это ее гравюра, литография, которая называется «Ритм». Наверное, это какой-то вот митинг. И выступает кто-то, да, что-то вот говорит, а служит под общим ритмом. Да, все одинаково выглядят, да. Наверное, кивают, да, да, да. Такой вот, наверное, она вот хотела назвать ритм. Дорога. Но постепенно ее вот плоскости, ее произведение становится под, как-то меняется под сильным, более-менее сильным вот влиянием японских гравюр или японских произведений. Да, пейзаж женщины. Это почти... Это не Фудзи, кстати говоря, это не Хиросима, а совсем. Но, видимо, как-то она адаптировалась к японским гравюрам, по-моему. Кстати, вот Андрей наш вот где-то написал, вот на нее оказал один вот, выдающийся график японский. Его зовут Сико Наката. Да, для него тоже, для нее было тоже, но общаться друг с другом для них обоих-то очень интересно было. Вот это инвалиды у ворот храма. Инвалиды. Вот мы видим трех инвалидов. Вот милости просят. Да. Вот этого господина нет правой руки. Да. Раньше такое вот видео, видал уже, ну, когда я был совершенно маленьким. Дождь. Ну, это совершенно вот под сильным. Но это сами-сами вот чисто японские произведения у Бубнова в карьере, в жизни Бубнова, по-моему. Все вот это без колорита. Ну, это странно, что после возвращения в Сухуми, Советский Союз, она опять-таки вернулась к цветные краски, вам так называют. Яркие краски, она попозже, после Японии, вернулась. Так, дальше. Ага. А, вот Это старинная сессия. Ну, это совершенно имитирование вот, китайских вот, картин, может быть. Мы всегда вот, имитировали, да, иногда вот Китай, иногда вот Европу, иногда Америку, ну и так далее. А никогда не имитировали Россию, к сожалению. Да, это Родченко, обложка книг. Кстати говоря, это обложка от Бубнова, да, это «Царевич Иван», русские сказки, да еще это «Воскресенье Толстого», да еще, а это русское издание, японские сказки, переводчик это Вера Маркова, наверное, вы знаете, кто именно такой Маркова, а это «Гробовщик», да, иллюстрации к Пушкину. Ага. Дальше. Ага. Что касается сотрудничества Бубнова с советскими культурными людьми, нельзя забывать о Николае Пунине. Вот видите, здесь Пунин, муж Ахматовой, да? Здесь Аркин, здесь вот Бубнова, здесь Парвин, востоковед. А? Видите, кто именно? Вы знаете, кто? Знаменитый японский писатель Акутагава. Вы знаете, кто это Акутагава? Романист, да, выдающийся рассказчик у нас в литературе. Ну, тогда это. Да. Когда Бубнова начала работать преподавательницей в Токио, примерно в то время, в 1925 году был заключен, как я сказал, договор о нормализации дипломатических отношений между Японией и СССР. Весной 1926 года приехал в Японию Борис Переняк. Год спустя, в 1927 году, в Японии состоялась огромная выставка русско-советского искусства. Две организации выставки в Японии приехали искусствоведы Николай Пунин, муж Ахматовой и Давид Аркин. Им помогала Бубнова. Цитата. Это было в 1927 году. Позднее вспоминал Бубнова в письме Евгению Ковтуну, сотруднику Русского музея. Я узнала, что Пунин приезжает с выставкой и, будучи в состоянии ностальгии и порядочного одиночества, решила с ним познакомиться. Помню, представилась ему как советская гражданка. Было в Японии много иммигрантов. Кстати говоря, она не была иммигрантом. Не была иммигрантом. У нее было гражданство СССР. Все равно. И художник. Так как между нами сразу установилась какая-то приятная связь, то я ему рассказала о Владимире Ивановиче, то есть первом муже Матвея, о его смерти, которая перевернула мою жизнь. Я так и выразилась, помню. Выставка была замечательна даже с сегодняшней точки зрения. А, кстати, это вот... Не снимайте, если возможно. Да, это я получил от наследника Пунина. Он сказал, что показать можно, но печатать или как передать нельзя. Ну, так, выставка была замечательная даже с сегодняшней точки зрения. Впервые в Японии были представлены архивы Альтман, Гравай, Кончаровский, Кустодиев, Лебедев, Петров, Водкин, Серебрякова, Тейшерер, Фарик, Штернберг, Ювон и другие. Мы видим здесь Петров, Водкин, вот Ананда Андреевна, вот портрет Ананда Андреевна, да еще это, наверное, Фарик, да, а это Бербутова, я точно не помню фамилию, да. Да, выставка, посвященная именно этой уникальной выставке и Николаю Пунину, прошла в прошлом году в Петербурге в музее Анны Ахматовой в фонтанном доме. Ага. А, вот. я купил этот каталог этой вот выставки, драгоценности, потерял сумму, но все равно. Так, цитата. У меня остались самые светлые воспоминания и самые печальные мысли о Пуне. Впоследствии писала Бубнова в письме Николаю Харджеву, специалисту по русскому авангарду. В Японии Варвара Дмитриевна познакомилась с фотографом Владимиром Александровичем Головщиковым. Она вышла замуж за него во второй раз, да, летом 27 года. Во время выставки «Искусство новой России» они зарегистрировали брак по приветствию СССР в Токио. Бубнова, Головщиков и Пунин проводили приятное время на японском курортном месте. После закрытия выставки новобрачные пригласили Пунина на свадебный обед в их маленьком домике. Цитата. Обед был по домику, главное сардинки и лимонад. Впоследствии вспоминала Бубнова так в письме к такому же Евгению Ковтуну. Оказалось, Николай Николаевич любил сардинки, а в Союзе их еще не было. Вечером мы сидели с ним на балкончике второго этажа, висевшим над столь же маленьким садиком. Николай Николаевич был в очень мягком и мечтательном настроении. Уж больно мягка и мечтательна была июльская ночь. Посылаю единственную чудом сохранившуюся у меня карточку. Николай Николаевич с наслаждением пьет чай. Он в кимоно, нет, это точнее юката. Очевидно, после горячего источника, а я с ним, кажется, заигрываю, хотя снимает мой муж. Мы можем посмотреть эту фотографию биографии Бубнова Кожевниковой. Вот эту фотографию. Да? Халат, он халат, в халате. Это не кимоно. Самые светлые воспоминания, самые печальные мысли, наверное, с Пуниным. Варвара Дмитриевна вспоминала, скорее всего, своего мужа Головщикова, который скончался после войны. Ирина Кожевникова, Ирина Николаевна, дочь Пунина, писала о том, что в блокадном Ленинграде Пунин тоже вспоминал, рассказывал родным о солнечной Японии. Пунин говорил звонким голосом о цветах, море, складах, ярких кимоно, цветных фонариках, качающихся на ветру, звенящих колокольчиках на улицах Токио, о веселом и мудром народе японцев. Пунин был арестован в третий раз после войны и погиб в лагере. Еще есть время? Дальше, пожалуйста. Ой, сломали, а? Ага. Батарейка. Уже вот батарейка загорели, что ли? Так, но, увы, искусство никогда не кормило ее, Варвару Дмитриевну. Тем более, что в Токио произошло катастрофическое землетрясение 1 сентября 1923 года. После разрушения японской столицы модным стало пролетарское влияние среди японских культурных деятелей. Они приходили к Варваре Дмитриевне за навесить информации об искусстве новой России. Беседуя с этой японской молодежью и под их немалым влиянием, Бубнова сама начала заниматься, как я сказал, гравюрами, литографией. Но для этого, чтобы обеспечить себе существование, Бубновой пришлось зарабатывать. Ее пригласил как раз преподавателем в университет Васида, престижный, очень дорогой, частный университет. Да? Но гуру Катакан, профессор Катакани, пригласил. Гуру-нава приехал в Токио как раз тогда, когда профессор Катакани основал отделение русской литературы в университете Васида, основанном в 1924 году. И он был деканом факультета литературы. Он пригласил ее работать преподаванием русского языка и русской литературы. Она согласилась, хотя ее беспокоило то, что она вовсе не была ни профессиональным педагогом, ни специалистом по русской литературе. Она считала себя скорее дилетантом. Губанова продолжала преподавать в университете Васида до 1958 года, хотя отделение русской литературы было закрыто с 1937 до 1946 года. То есть до своего окончательного возвращения в СССР она продолжала преподавать в этом университете Васида. В прошлом году я опубликовал неизвестное письмо Губанова к Марфе Щепкиной в журнале Ассоциации японских русистов. Щепкина, это позднее я объясню. Письмо было найдено среди материалов, сохранившихся у Ирины Кожевниковой, автора биографии Губанова, адресат Хущёк. То есть Марфа Вячеславовна Щепкина, париограф, старшая дочка Вячеслава Николаевича Щепкина, академика, лингвиста, париографа. Да, в историческом музее, да, он работал. До приезда в Японии 17-22 год Губанова работала сотрудницей в историческом музее в Москве, в отделе древнерусских рукописей, у заведующего отделом видного ученого вот, Вячеслава Щепкина, она училась париографии и увлекалась миниатюрами старинных древнерусских пергаментных книгах и рукописях. С его старшей дочкой Марфой она особенно подружилась. Насколько нам известно, возможно предположить, что это единственное сохранившееся до сих пор письмо Губанова к Щепкиной. Процитируем его. Дата 1 мая 1935 года. Дорогой все, податели всего письма, да. Господин Йокемура, профессор русской литературы в университете Васида и в Институте иностранных языков, командирован японским министерством в Союз для усовершенствования по своей специальности. Мы с ним 11 лет сослуживцы, хорошие друзья, потому очень прошу вас и всех вас помочь ему и в научном, и в бытовом отношении. Его жена владеет в совершенстве английским языком, и я особенно надеюсь, что вы поможете и ей устроиться в Москве, где они хотят жить постоянно, как в научном центре. Как вы все поживаете? Как здоровье, как работы и личной жизни? Нехорошо, что вы не пишете. Я так соскучилась по вас и вашим. Губанова отправила письмо Щепкиной не почтой, а передала через сослуживца по университету Васида, этого специалиста по русской литературе Йоситаро Йокемура, который с женой приехал в Москву в 1935 году на стажировку на 2 года. Она просила подругу познакомить японского словиста с Михаилом Спиранским, заведующим отделом древнерусских рукописей, хотя он был уже уволен с поста в то время в результате дела славистов, репрессия ученых, академиков, ну так далее. Опять цитата. «Очень бы хотела знать о вашей жизни, как мама, Лизочка, это сестра, младшая сестра, братья и молодое поколение, что поделывает Леночка Зацепина, коллега в историческом музее, как здоровье Михаила Нестеровича Спиранского, работаете ли все в музее, как бывало и как идет работа, что мои миниатюры? Познакомьте, пожалуйста, господина Йокемура с Михаилом Нестеровичем. Он ему может быть очень полезен, так как интересы господина Йокемура в русской литературе очень многосторонние. Нам неизвестно, знала ли тогда Бубнова вот именно о репрессиях против ученых в Москве и Ленинграде. А профессор Йокемура после командировки в СССР был выгнан с поста преподавателя русского языка по идейным причинам. Во время войны он перевел повести временных лет на японский, как отшельник. Отделение русской литературы в университете Васеда было закрыто властью в 1937 году, в 40-м году, как тоже известно. Вот здесь Бубнова. И вот направо сидит Йокемура. Это я обнаружил среди старых материалов Кожевникова. Эту фотографию обнаружил я. Московские подруги Бубнова рассказывала не только о своей жизни на чужбине, но и о преподавательской работе и художественной деятельности в Японии, об иллюстрации к произведениям Пушкина, переведенным на японский язык. Да, кадров нету, я читаю, буду читать, прочту. Я все так же работаю в Васеда и в Институте иностранных языков. Муж, значит, Рожков, тоже преподает и, кроме того, составляет учебники, словари и прочие учебные пособия по русскому языку. Живописи, конечно, не бросаю. Выставляю и иллюстрирую, и, между прочим, Пушкина. Имею очень хорошего, чуткого издателя и хороших переводчиков. Преподавание мое русской литературы меня уже не смущает. И подготавливаясь дома к лекциям, все вспоминаю Вячеслава Николаевича, который вечером перед лекцией освещался только прочтением хорошей книжки. Так и я освежаюсь новыми материалами или перечитыванием старых записей. Но в этом письме к Щепкиной 1935 года нам самим не одиным сведением представляется то, что Бубнова подруге рассказывала о плане возвращения на родину. Цитата. Мы с мужем мечтаем вернуться. Может быть, осуществим через годик нашу мечту. Оказывается, что Бубнова с мужем стали мечтать задолго до того, как эта мечта осуществилась в самом деле в 1958 году. То есть со середины 30-х годов. Уже она запланировала вернуться, но не получилось. Этот факт подтверждается в краткой автобиографической заметке Бубнова. Цитата. «Только заполненность моей жизни работой спасала меня от тоски по родине, которая особенно охватила меня после того, как в середине 30-х годов Москва отклонила мое ходатайство о возвращении на родину. Вернулась я лишь в 1958 году. Но тогда уже мужа не было на свете. Планом возвращения мешали обстоятельства военные, политические. Не только напряженные советско-японские международные отношения. После возникновения страны Маньчжурия, но прежде всего мятеж молодых офицеров, пытавшихся в феврале 1936 года свергнуть японское правительство. Так называемый у нас инцидент 26 февраля. Политическая обстановка в стране серьезно осложнила жизнь Бурунова и ее мужа. Полиция вела за ними настойчивую слежку.
Слежку.
Главной же трагедией в жизни Варвары Дмитриевны стала смерть сына.
Ага. Нет, это мупа.
Ага. Ага, спасибо. Смерть сына младшей сестры Анны Оно, единственного нашего отпрыска Шунтаро Оно, юного скрипача. Пробил, наверное, вы смотрели подварим, да, этого музея. Стата. Мама жива, стала маленькая, слабенькая старушка, часто прихваривает. На днях ей стукнуло 81 год. Недавно пережили большое горе. У моей сестры здесь умер 1.5 года назад. Единственный сын, единственный наш отпрыск. Был совсем здоровый мальчик, уже хороший скрипач и вообще очаровательный юноша 15 лет. Ей скрутило его аппендицитом. 3 дня. Сестра до сих пор переживает это очень тяжело. Мама стала сразу здорова, да и мы до сих пор не можем успокоиться. Кроме всего прочего, и материальные обстоятельства у сестры и дяди не блестящие. Так что кроме моральной поддержки бывает нужда и в самой реальной экономической с нашей стороны. Письмо Бурунова к Марфе Щеткиной – этот бесценный документ не только по содержанию, но и по датам. Проясняет до сих пор неизвестные детали в жизни русской художницы, оказавшейся в Японии, переломный для страны момент. Тогда, именно в середине 30-х годов, в Японии начались лютые репрессии против коммунистов и культурных деятелей с красной пролетарской тенденцией. Начались не только моральные, экономические, но и политические испытания у русской семьи в Японии. Да, Шеня, ты забыл свою крошку у нас. Идем в понедельник на такой рисунок, она, наверное, поиграя с ним, нарисовала. Вот Юна, скрипач, наверное, вы видели. Так, извините, пожалуйста. За смертью Шунтаро последовали и другие беды. Анна развелась с Шюнити, японским мужем, из-за неизлечимой печали от потери сына. Хотя они и после развода вместе жили под одной кровлей. Анна была очень дружна со второй женой бывшего мужа всю жизнь. Гениальные люди. мать скончалась, и главное отделение русской литературы в университете ВАСИ, да, было закрыто властью с 1937 года до 1946 года, я как сказал. В повести «Белый штрих» известный писатель Джим Ишикава подробно рассказывает про этот разгон. Произведение фигурирует русская чета с гражданством СССР, мадам Липина и Алданов. Мадам Липина, художница, зарабатывает преподаванием русского языка и русской литературы в одном частном университете в Токио. Алданов, фотограф. Нам легко понять, кого именно имел в виду писатель. Русская чета часто общается с немецким архитектором доктором Клаусом, то есть Бруно Таутом, который супругой сбежал в Японию из нацистской Германии. Эти художники вне родины часто спорят о назначении искусства, а внешний мир на каждом шагу становится опаснее и мрачнее. Этим художникам, эмигрантам без корней, якобы изгнанникам из мира сего, негде жить, положить голову. Начинается война с Китаем. Новый тип самолетов истребители начали производить в городе, где постоянно живет этот доктор Клаус. Искусство тут ни к чему, ни при чем. А самолеты приводят в Маньчжурию, в Монголию, на Халхин-го. Мы решили отказаться от гражданства СССР. В конце повести в Габане Йокогама мадам Липина, которая сильно напоминает губного Авиуляра, главному действующему лицу, почти все на японском языке, вставляя иногда английские слова. Цитата. «Или вы жалеете о нашей беспомощности? Но мне кажется, что я, по крайней мере, смогла приблизиться к родине искусству, тем более, когда отстранилась от всякой мировой политики». В середине 30-х годов Москва отклонила мое ходатайство о возвращении на родину. Позднее вспоминала Бубнова. По-видимому, писатель Ишикава, вот автор этого романа, лично знал Бубнова. Его повести были выпущены в издательстве «Хангасо», издательский дом «Воробьё», который издавала переводы Пушкина с иллюстрациями Бубнова. Наверное, либо Бубнова сама рассказывала писателю о своем отношении к родине, либо писатель услышал о русской чете от работников в издательстве. В 1941 году случилась Тихоокеанская война с Америкой и Великобританией. Но для Бубнова война уже давно началась. Цитата. Для большинства японцев война началась 8 декабря 1941 года. Но для нас она началась на 5 лет пораньше, 26 февраля 1936 года, одновременно с так называемым инцидентом 26 февраля. «Путчин молодых офицеров», писала Бубнова. Жизнь художницы, ее супруга, осложнялась тем, что за ними следила полиция. Вначале тайно, потом явно, иногда и очень откровенно. Однажды, когда они с мужем ходили за покупками по Гинзе. Это Гинзе, самый престижный модный район Токио. Слежка так их достала, что они с мужем стали бродить по улице, по переулкам, нарочно, медленно и долго, туда и обратно. Они настолько утомили полицейского, что им самим его стало жалко. Они зашли вместе с ним в кофейную и угостили даже полицейского чашечкой кофе. Ну, забавно. Но забавное закончилось. Закончилось быстро. Особенно после инцидента 26 февраля, бесцеремонности, открытые дютости, слежки, притеснения, обыски становились ужаснее, наглее. Бурунова была лишена возможности зарабатывать. Временно в японской столице начали появляться американские самолеты, бомбардировщики, да, спасибо. Их с мужем, как граждан из враждебной страны, насильственно перевезли из Токио в маленький городок, который называется Каруизава, курортное, но полузакрытое, изолированное место, где ранее отдыхали европейцы. Немцы, союзники Японии расхаживали с важным видом. Брюсков, Гузмолин, ну... Кстати говоря, Каруизава, вы видели самый последний вот мультфильм Миязаки? Там-то вот место действия происходит именно вот в этом городке, под курортом, ну, под закрытым, это как это сказать. Ага. И Бубновой с мужем запретили общаться с японцами и выезжать за пределы этого курортного, в кавычках, престижного, в кавычках, места. В первое время изгнанники чувствовали себя даже благополучно. Даже неплохо. Во-первых, здесь не было воздушных тревог. И во-вторых, природа была в цвету, напоминала начало лета центральной России. Стата. В то время мы жили тем, что я давала уроки рисования детям дипломатов, главным образом нейтральных стран, и брала заказы на акварельные портреты. Мы с мужем нанимались на физическую работу. Я служанка, муж садовником. За это нас кормили или платили продуктами. Но поскольку в то время продуктов у всех не хватало, нам давали гораздо меньше, чем мы, нанимаясь, надеялись получить. Иногда мы с мужем ходили в поле собирать растения. Собирали мы также грибы в лесу или в вольерах под деревьями, похожие на наши маслята. Благо в Японии их никто не ел. Но вскоре спокойствие опять-таки закончилось. Появилось много полицейских и жандармов, и последовали такие же запреты и слежки, какие были в Токио. И мы, и морально, и материально страшно страдали, вспоминала она. К тому же они получили известие, что их токийский дом сгорел под американской бомбардировкой. Еще, что Варвара Дмитриевна была уволена из Токийского института иностранных языков, где она худо-бедно проработала уже 13 лет. Что мы могли сделать? Нам ничего не оставалось, как смириться, покориться судьбе. И еще энергичнее собирать грибы. Этими грибами они питались. Вот она, видимо, большой юморист. Однажды, 8 или 9 августа 1945 года, Варвара Дмитриевна давала урок рисования дочке консула одной из скандинавских стран. В перед уходом ее приостановила жена консула и прошептала на ухо: «Мадам Бурла, война закончится 15 августа. Я прошлой ночью видела об этом сон. Мои сыны, как ни странно, часто забиваются, поэтому беспокойтесь». И в самом деле было объявлено безоговорочная капитуляция Японии 15 августа. Но из-за пережитого во время войны муж Бубновой Владимир Александрович Головков вскоре скончался. Варвара Дмитриевна вернулась в СССР летом 58 года. За ней отправилась на родину сестра Анна Оно, которая скончалась в мае 79 года. После смерти сестры Варвара Дмитриевна переехала в родной город Ленинград и там скончалась в марте 83 года. Так, заключение. Вы не утомлены? Ничего? В заключение я хотел бы показать несколько неизвестных фотографий, которые у себя хранила Варвара Дмитриевна. Фотография моей любимой ученицы Тио Сасаки. Бубнова считала ее почти своей воспитанницей. Дата... Ой-ой-ой. Ну что? Где? Ага. Дата... Март 1959 год. Да, написано перед домом, в котором я живу. Но не мой дом. Значит, она вместе с этим мужчиной вот вместе вот живет там именно. Ага. Значит, так. Тио Сасаки. Считалось, что она и своей воспитанницей. По-видимому, Сасаки прислала эти фотографии учительнице сразу после ее отъезда из Японии. Варвара Дмитриевна, уезжая на родину, познакомила эту девушку Сасаки с одним молодым русистом Кентаро Икеда. Они молодые, влюбились, начали совместную жизнь, нам видно по фотографии, но вскоре расстались. Сасаки уехала за границу, да, за границу, за железный занавес, как так называемый, в Восточную Европу. Выпустила книгу «Добро пожаловать в Японию», своеобразные путевые записки. В то время было мало японцев, которые решились бы путешествовать самостоятельно, в одиночестве, тем более по СССР и Восточной Европе. Токи Окамото, ага, вот видите, вот карандашом написано рукой вот Бубновой: «Моя любимая ученица Тио Сасаки и ВНБ». Я пока не могу установить, кто именно этот ВНБ. Фото Сигео Иси. Он это художник, двоюродный брат Йоко Оно. Так. Токио Камото, да, знакомый художник Бубнова, написал портрет Сасаки «Зеленые камни». Зеленые камни. На картине она в таком же платье, как на фотографии. Вот видите. Возможно предположить, что Сасаки носила именно это платье, когда провожала учительницу домой в Советский Союз. И художник Окамото, может быть, захотел отметить как-то момент их разлуки. Кстати, дорогая мама Варвара Дмитриевна, Сасаки написала в письме Бубновой после ее вот возвращения и сообщала учительнице о своем портрете. Кстати, художник Добрыня Ну, это Окамото. Тогда вот Сазаки переводила. Были ли на японский. Добрыня, художник Окамото рисовал меня под названием «Зеленые камни». Недавно представлен на выставку Independent. Платье разноцветное, как Suicide. Акварель, шапка желтая, фон темно-зеленый. Вообще тихий тон. Кажется, самому Добрыне эта картина очень нравится. Это письмо хранится в галерее, кстати говоря. Рёгэ Ясуи, почетный профессор и друг Александра Николаевича Лозового, почетный профессор университета Васеда, ученик Бубнова, мне лично сообщил в письме прошлого года, что фотография была снята на вокзале Токио в июле 58 года, когда они, студенты, провожали Бубнову на родину. То есть предположение подтверждается. Когда Сасаки бывала в Москве, Бубнова сама приезжала в столицу и с ней встречалась. Варвара Дмитриевна очень любила гулять с ней по московским улицам. Ей показалось, что Сасаки была олицетворением кипучей энергии. Однако в марте 1970 года Сасаки попала в аварию и скончалась. Ей было 36 лет. Несколько лет спустя Икеда, вот это мужчина, который вот совместно с ней вот проживал. Икеда теперь выдающийся русист, пушкинист, который позднее выпустил первую в Японии биографию Пушкина. Это, кстати говоря, это супер. Супер. Посетил Бубнову в Сухуми. Она ему сказала: «Как я надеялась, что вы с Сасаки-сан вступили в брак. Если бы она вышла замуж за вас, то она бы не так. Ну, судьба». На эти слова Бурнова Икеда никак не смог ответить. Письма Сасаки и Икеда к Бурнову, кстати говоря, хранятся в галерее фон 33-10 в Москве. Ну все. Спасибо огромное.
Спасибо большое, господин Ото. И мы приглашаем посмотреть еще раз выставку Варвары Дмитриевны внизу. Работаем до 7 часов в музее. Работаем завтра весь день. Очень будем рады вас
видеть. Спасибо.
Образовательная программа к выставке Варвары Дмитриевны продолжается 9 сентября. А лекция историка Натальи Йохиной у учителя Варвары Дмитриевны Вадима Кузьмина. 10 сентября у нас выступит Иван Толстой, который расскажет о Варваре Дмитриевне и других художниках. И 11 сентября японист Александр Долин, один из крупнейших
специалистов
по Японии. Один из крупнейших специалистов по Японии 11 сентября расскажет о серебряном веке в Японии.